Вы читали слова в Священном Писании? Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Читали. А читали слова в Священном Писании, что в Новый Иерусалим не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. Читали? А когда, интересно, должно произойти вот это вот очищение, чтобы у тех, кто должен войти, у тех, кто войдет в Небесный Иерусалим, в какой момент это должно произойти? Написано, что Христос во второй раз явится для чего? Или не для чего? Да. Не для очищения греха. В 9 главе послания к евреям, по-моему, в 27 стихе мы читаем. Но для ожидающих его воспасения. То есть при втором пришествии Христа этого очищения, да, от мерзости и лжи не будет. Значит, оно должно произойти до него, в течение этой жизни. Спрашивается, какое ощущение вызывают вас вот эти вот стихи? Не задавались ли вы тем же вопросом, которым несколько раз задавались и ученики Христа? Особенно ярко это было выражено в истории с молодым человеком, да, молодым богатым человеком, который пришел ко Христу и сказал, чего мне еще не достает для того, чтобы наследовать жизнь вечную, да? И в конце этой истории, я сейчас не про эту историю хочу сказать, но в конце этой истории, когда ученики услышали слова Христа, да, этому начальнику, и потом то, что он сказал как бы уже ученикам после того, как кто-то отошел с печалью, они задали ему один вопрос. Кто же может спастись? Вот у вас такой вопрос не возникал? Если не войдет в Новый Иерусалим ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи. И если это очищение должно произойти уже в этой жизни, многие рассчитывают, что оно произойдет при втором пришествии, да? Что в этой жизни, как бы, ну, мы, конечно, боремся с грехами, но невозможно их победить. Вот когда придет Христос во второй раз, тогда Он и очистит нас, да, от всего, что осталось. Но Слово Божие говорит, что не для очищения греха Христос явится, да? При втором пришествии будут изменены наши тела. Написано, что смертное сие облечется в бессмертие, тленное сие облечется в нетление. То есть мы физически мы будем подготовлены для того, чтобы жить вечно. Но изменение характера в нас не произойдет. Оно должно произойти до этого события. Очищение от греха не будет. Оно уже должно произойти до этого события, то есть в течение этой жизни. И тогда, когда мы понимаем, осознаем это, смотрим на себя, и возникает тот же вопрос, что у учеников, да, кто же может спастись? Можем ли мы ответить на этот вопрос? Давайте мы с вами обратимся к одной истории из жизни Иисуса Христа, которая поможет нам понять, как дать ответ на этот вопрос. Мы уже как-то обращались к ней довольно давно, я хотел бы сегодня опять вновь открыть эту историю. Эта история записана в Евангелии от Иоанна во 2 главе с 1 стиха и по 11 стих. Кто открыл, может быть, кто-то даже так вспомнит, что там написано, кто открыл, скажет нам, да, что это за история. Да, это первое чудо, которое совершил Иисус Христос на этой земле. Чудо, которое Он совершил на браке, когда был приглашен на брак в Кану Галилейскую. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверх. И говорит им, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира, и понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою. И уверовали в него ученики его. Вообще в этой истории много вопросов и много, соответственно, уроков мы можем извлечь. Но я хотел бы сосредоточиться сейчас на одном только уроке, на одном, на самом непосредственно чуде. Потому что здесь возникают вопросы и про то, как он с матерью, да, своей обращался, и про то, что это за вино такое было. Но мы сегодня не будем на эти вопросы отвечать. Я думаю, большинство из вас знают, если не знают, мы как-нибудь потом к ним вернемся. Но сейчас я бы хотел сосредоточиться именно на чуде, которое он совершил. Чудо превращения воды в вино. Откуда взялась вода для превращения в вино? Из 6 каменных водоносов. Для чего они были предназначены? Ну, и они, и вода, соответственно, которая в них была. Она была предназначена для, по обычаю, как написано, очищения иудейского. Что такое очищение иудейское? Что это за обычай такой? Мы можем прочитать о нем в Евангелии от Марка, в 7 главе, с 1 по 4 стих, когда к Иисусу собрались фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. То есть речь идет не о очищении, не о том, что руки перед едой надо мыть, да, а именно о ритуальном очищении. И это ритуальное очищение, как мы видим, не только к рукам относилось, это ритуальное очищение, да, но и к кружкам, котлам и скамьям даже. Вот, поэтому очевидно, что эти сосуды должны были быть достаточно большими. Они были достаточно большими. Две или три меры воды, это по-нашему примерно 75-115 литров каждый. Вот, то есть это большие сосуды, наполненные водой. На что я тут хочу особое внимание обратить, так это на то, что вода эта, она предназначалась для какого употребления? Да, она была технической. Можно спорить, чистая она была или не очень. Наверное, чистой. Вот. Но факт в том, что она не предназначалась даже для питья. Она предназначалась, это вот как вода из-под крана, да, течет. Если в Протвино еще воду из-под крана пить можно, в Москве, например, воду из-под крана пить нельзя. Вот. Она и не предназначена для этого. Чтобы ее пить, нужно фильтр поставить. Или как-то еще покупать либо воду, там, как сейчас многие делают в магазинах. Вода из-под крана не предназначалась. Она предназначается для того, чтобы посуду мыть, да, для того, чтобы мыться самому, но не для питья. Точно так же и эта вода, которая в этих водоносах была, она не предназначалась для того, чтобы ее пить. А вот теперь представьте и поставьте себя на место тех людей, которым Христос, обращаясь, говорит: наполните их. Наполните сосуды водой. Ну, ничего страшного, наполнили их доверха. Видимо, там не полностью они были наполнены. Это понятно, это ничего, как бы, в этом страшного нету. Но вот дальше начинается очень интересно. И говорит им: теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. Поставьте себя на место этих людей. То есть, подчерпните из сосудов, которые, как сказано уже было, имеют техническое употребление, в воду, и несите к распорядителю пира, ну и понятно для чего, да? Поскольку все знали, в чем была проблема, что вина не было у них. Как бы вы поступили на их месте? Попробовали бы? Ну, посмотрели, ну хорошо, попробовали бы, увидели, что это вода, как дальше? Что бы дальше сделали? Скажите, а когда они подчерпывали, они посмотрели, что там? Они знали, что там? Девятый стих об этом нам четко говорит, что распорядитель, которому это принесли уже вино, да, он не знал об этом. А знали только кто? Служители, которые подчерпнули что? Воду. То есть они видели, что они подчерпывают, и подчерпывали они воду, а не вино. Как мы часто думаем, что, видимо, Христос все сосуды сделал, да, вином. Наверное, так он в конце концов и сделал, но когда вот эти служители шли, подчерпывали, там еще не было вина, там была вода, вот эта вот техническая вода. Как поступить? Поставьте себя на их место и учтите, что, во-первых, они еще не очень хорошо знали Христа, да? Христос только положил начало своим чудесам в Кане. Потом уже многие знали про Него, многие знали про чудеса, которые Он творит. Но здесь они пока, Дух пророчества пишет, что они слышали про Него, они слышали про то, что произошло при крещении на Иордане, да, но пока чудес Он еще никаких не сотворил. Вот, это раз. Второе, мы уже сказали, что они знали, что зачерпнули воду. И в-третьих, я думаю, как и каждый из нас, они, наверное, дорожили своей репутацией, своим именем. Представьте себе, что они подчерпывают воду, несут к распорядителю пира, чтобы он попробовал. Он пробует эту воду, не понимает, что он пробует, смотрит и спрашивает, а что вы мне принесли, да? Причем это происходит не на не где-то в темном углу, да, а на глазах многочисленных людей, которые здесь собрались, это же свадьба. Что будет с их добрым именем и репутацией после этого? Кроме того, они еще и слуги, их и уволить могут, да, за такое поведение. Вот и спрашивается, как в таких, вот с такими вводными, как подчерпнуть и понести? А почему же тогда они все-таки понесли, спрашивается. Вот здесь так вот просто говорится, да, и понесли. Два слова. Но что за этими словами стоит на самом деле? Кто бы из нас понес, вот поставить себя на их место? На самом деле объяснения этому нет рационального. С рациональной точки зрения они глупцы, что так поступили. Единственное объяснение, которое здесь есть, несмотря на то, что они не очень хорошо знали Иисуса Христа, несмотря на то, что они знали, что черпают, несмотря на то, что они дорожили, конечно же, тоже своей репутацией, несмотря на все это, несмотря на все внешние обстоятельства, они все-таки поверили Иисусу Христу. Они поверили Ему и понесли. А если бы не поверили, а отказались, что бы тогда? Я не знаю насчет чуда. Чудо бы, наверное, было все равно. Но вот в их руках и с ними этого чуда бы уже не произошло. Правильно? Я не думаю, что не было бы чуда в этом случае. Христос бы все равно совершил свою волю, но при этом Он использовал бы уже не их. Да? Не в их руках, не в их чашах произошло бы это превращение чудесной воды в вино. И последний вопрос, который здесь я хотел бы задать, тоже очень интересный, на мой взгляд, и очень важный. А вот мы видим, да, что когда они зачерпывали, это была что? Вода. Когда они принесли к распорядителю пира, это было что? Вино. Спрашивается, когда произошло превращение? В какой момент? А? В какой момент конкретно? Неизвестно. Неизвестно, да, когда? Мы не знаем, действительно, Библия не говорит нам. Может быть, в начале, конце их пути, да? Может быть, в середине их пути? Может быть, в конце их пути? Откуда мы знаем, что в начале? Неизвестно. Мы знаем только то, что когда зачерпывали, была вода. Когда принесли к распорядителю пира, это было уже вино. В какой момент произошло превращение, мы не знаем. Вот теперь вопрос. Это как бы введение такое. Но некий такой взгляд на эту историю. Вопрос вот какой. Смысл всего этого, начинаете вы понимать? Всего этого действия, всей этой истории. На самом деле это не просто историческое какое-то повествование. Это даже не просто повествование о чуде, совершенном Иисусом Христом. На самом деле это повествование, которое имеет в себе огромный, гигантский просто духовный смысл. и который этот смысл непосредственно относится к каждому из нас. Давайте мы взглянем на эту историю как на некую притчу и попробуем соотнести с собой. Но на притчу в каком смысле? В том, что мы смотрим на символическое значение. Итак, кого в этом случае символизируют слуги и что символизирует собой вода, эта техническая, из технических сосудов взятая? Как вы думаете? Давайте мы с вами откроем книгу пророка Исаии, 64 главу, 6 стих. Исаия 64, 6. «Все мы сделались, как кто?» Помните этот стих? «Как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Что это, как не техническая вода? Меня, знаете, несколько раз упрекали за то, что я говорю о грязной или о мутной воде здесь. Я после этого стал более осторожно говорить. Может быть, она действительно чистая была, как из крана, в общем-то, не грязная же вода в основном идет, да? Но явно то, что она не была предназначена для употребления в пищу, да, и в питье. Вот. То есть, что это действительно, как не наша вот эта вот жизнь, вся как нечистая, вся праведность наша, пишет пророк Исаия, как запачкана одежда. Все мы поблекли, как листы, беззаконие наше, как ветер, уносит нас. Действительно, вся наша жизнь, если вот так посмотреть, ее действительно можно сравнить вот с этим состоянием, состоянием мутной, грязной воды. Но какое обетование относительно этой жизни дает нам Иисус Христос? Вот мы только что, когда начинали наше служение, читали слова из книги пророка Иезекииля, 36 глава, да? Бог говорит здесь, что «я окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас». И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Что это, как не чудесное превращение, да? Того, что было, как написано, нечистое, и той праведности, в кавычках, которая была как запачканная одежда, превращение вот этой вот технической, да, воды в чистое вино, в чистый виноградный сок. То есть, эти слуги, они как бы нас символизируют, да, и вода в их чашках, которые они несли, символизирует их жизнь, их характер. Какой она была в начале, да, и какой она стала в конце. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе написано, что кто во Христе, тот кто? Новое творение, как не вот не это как это преобразование, да? Он теперь новое творение, прежнее прошло, теперь все новое. Верите ли вы в то, что Господь может исполнить это обещание? Да. Спрашивается, кто преобразовал вот эту вот воду в вино? Чьей силой она была преобразована? От кого зависит исполнение этих обетований в нашей жизни? Может быть, от наших усилий по борьбе с грехами? Вы знаете, наши усилия по борьбе с грехами подобны очень тому, что могли бы делать эти слуги, если бы они решили, что вот, нам сказано нести эту воду, да, мы должны ее нести, но это же вода, значит, надо что-то сделать, чтобы она стала вином, пока мы дойдем, да? Ну и что-то начинать, я не знаю, что можно сделать здесь, но вот пытаться что-то сделать, да? Пытаться превратить воду в вино, не знаю, химическую реакцию какую-нибудь провести. Выйдет что-нибудь? Нет. Слуги ли это сделали? Нет. Кто это сделал? Господь. Вы знаете, я очень часто этот стих привожу и сегодня хочу еще раз привести. Пытаться преобразовать свою жизнь, пытаться избавиться от греха, это все равно, что, как пишет пророк Иезекииль, не афроамериканцу, будем политкорректно говорить, изменить, да, знаете, кто такой афроамериканец? Да. Изменить Цвет кожи с черного на белый. Сколько надо усилий приложить, чтобы это сделать? Да сколько ни прикладывайте, не получится. Покраситься белой краской можно, но при этом суть не изменится все равно. Или тебе все равно, что барсу изменить пятна свои, да, чтобы вот он пятнистый весь, леопард, чтобы свести эти пятна со своей шкуры, сколько усилий нужно приложить. Опять же, сколько ни прикладывай, ничего не получится, это природа его. Точно так же и воду в вино, сколько ни прикладывай усилий, и, соответственно, жизнь нашу, сколько усилий ни прикладывай преобразовать, не получится, не в наших это силах. Но что говорит Господь? Когда ученики, вот мы начали с этого вопроса, да, я теперь об ответе нужно сказать. Когда ученики спросили его, кто же может спастись, они почувствовали вот эту невозможность, да, спасения. Что ответил им Христос? Он возвел очи к небу, сказал, человеком это невозможно, но Богу все возможно. Кто преобразует нашу жизнь? Господь. Кто превратил воду в вино? Господь. Только Он это может сделать. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Да, совершенно верно. Вот он уже напрашивается, да? А зависит ли тут что-нибудь от нас в таком случае? Давайте мы опять обратимся к этой истории. Зависело ли что-нибудь от этих слуг? Уж воду в вино превратить они точно не могли, это от них не зависело. А зависело ли что-нибудь от них вообще? Набрать. Ну, набрать и вылить. Самое главное, что от них зависело, это пойти. Пойти к этому распорядителю пира с этой водой, про которую они знали, что это вода вначале, да? И донести до конца, принести его туда. От них зависело то, пойдут они или не пойдут. И дойдут ли они или не дойдут. Могли посредине пути? Мы вот сказали, что мы не знаем, когда вода в вино превратилась. Библия нам не говорит об этом. Предположим, она превратилась в вино где-то ближе к концу, да? И вот я дохожу, будучи этим слугой, я дохожу, прохожу половину пути, смотрю в чашку, там все еще вода, ничего не произошло. Что я могу сделать? Вылить его, отказаться, да? Еще подумать, какой я был дурак, что вообще в это ввязался, да, и пошел. Вот. То есть от них зависело не просто пойти, да? Не просто решить для себя вначале, что я пойду. Но от них зависело еще больше. Они должны были дойти. Не превращение воды в вино от них зависело, но от них зависело, дойдут они или нет. В любой момент они могли отказаться и уйти, чтобы не выставлять себя на посмешище перед всеми, как они могли бы подумать. Вот и спрашивается, что это за путь такой? Вот мы как бы проводим параллель сразу с духовным миром, да, с духовными вещами. Что же это за путь такой, который они проделали? Вот этих водоносов больших и до распорядителя пира. С чем это можно соотнести? С нашей жизнью. А путь что такое? Вот в Слове Божьем что-нибудь говорится об этом хождении? Вы знаете, в послании к Колоссянам во 2 главе в 6 стихе говорится, что как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и что делаете? Ходите в Нем. Что значит ходить в Нем? Во 2 послании к Коринфянам, 5 главе, в 7 стихе говорится, апостол Павел пишет, что мы ходим как? Верой, а не видением. Мы ходим верой, а не видим, не видением. То есть мы ориентируемся не на то, не на те обстоятельства, которые вокруг нас в духовном своем хождении. Но мы ориентируемся на то, что Господь нам сказал, на те обетования, которые Он нам дал. И независимо от того, что нас окружает, какие обстоятельства складываются, мы, человек, который ходит верою, он смотрит прежде всего на Божью волю, да, на Его повеление, на Его обетование. То есть вот это вот хождение, этот путь, его можно соотнести с нашим путем верой. И здесь вот уже задавался этот вопрос нашим деткам на детской истории. Я хотел бы теперь всем его задать. А что же это такое вера? Какими двумя словами лучше всего можно ее охарактеризовать? Доверие, да, я слышу. И послушание, да, доверие и послушание. Полное доверие Богу, независимо от обстоятельств внешних, которые складываются вокруг нас. И послушание Богу во всем, что нам открыто на данный момент. Достаточно этого? Вот интересно, что когда говорится о вере, здесь вот уже как бы дедушка об этом упоминал, да, устами нашей сестры Ани. Вот. Но вера — это всегда категория действия. То есть это не просто я сижу верой, да? Или я лежу верой, или я стою верой. Но вот когда говорится о вере, говорится, я хожу верой. Да? То есть это подразумевает некое действие. Человек, который действительно живет верой, он не останется в пассивности. И здесь послушание Богу, да, это действие. Подчинение Его воле и доверие Ему – это тоже действие. Но есть еще. Мы, кроме всего прочего, должны искать Его волю. Правильно? Мы должны спрашивать у Господа, когда мы попадаем в какое-то затруднительное положение, когда мы не знаем, как нам поступить, у кого прежде всего мы спрашиваем совета. Это вопрос каждому из нас у Господа. Да, это так должно быть, но зачастую мы спрашиваем совета, да, у кого-то еще. Вот. Или у самих себя, или ищем как бы аналогии в жизни, чтобы понять, как лучше поступить. Это все не так плохо на самом деле, но все-таки первый, у кого мы должны спрашивать совета, у кого, чью волю мы должны стремиться узнать, это Господь. Мы призваны ходить верой, как я уже сказал, а не стоять на месте. Итак, что же это такое хождение верой? Вы знаете, лучше всего его действительно представить как дорогу с развилками. У нас эти развилки встречаются на каждом шагу. Мы идем за Богом, да? Но вот возникает ситуация какая-то, и возникает вопрос, как мне поступить? Так ли, как Слово Божие, как Господь говорит мне, да? Или же так, как мне кажется лучше, или так, как мне друзья советуют, или так, как мне опыт мой советует, или так, как обстоятельства сложились, как мне кажется. И вот эта вот развилочка, она все время, каждый раз на пути нашей жизни возникает. И хождение верой, хождение за Богом, хождение с Иисусом, оно, собственно, подразумевает что? Оно подразумевает, что вот на каждой такой развилочке мы выбираем что? Какой путь? Мы выбираем путь, который предлагает нам Господь. Независимо от того, как нам кажется, нам, как вот сейчас кажется, правильно этот путь или нет. Независимо от того, какие обстоятельства сложились. Может быть, обстоятельства так повернулись, что вот сейчас, если я выберу путь Господень, то тогда там весь мир мой перевернется и что-то страшное случится. Но вера – это, мы уже сказали одно слово важное, доверие Богу. Мы доверяем, что если Господь говорит нам поступить так, если воля Его такая, то Он сам позаботится и о последствиях, и о дальнейших обстоятельствах. То есть мы, вера это прежде всего, когда мы полагаемся на Бога и верим полностью, что Он, если мы выбираем Его путь, Он нас поддержит на нем. И именно вот это вот хождение, оно и характеризует искупленных. Когда в книге Откровения говорится о 144 тысячах, искупленных от земли, то одним из главных признаков, который их отличает, помните какой? Да. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. То есть как бы вот он ни поворачивал, какие бы развилки эти ни встречались, эти люди всегда шли за Агнцем. Они всегда выбирали его сторону, они всегда выбирали его путь. Вот смотрим, и опять же и плохо становится, да, когда на себя смотрим. Спрашивается, а если я выбираю не тот путь? И очень часто выбираю не тот путь. Что тогда? Вы знаете, это похоже на то, как слуги, когда бы шли, они могли бы, я думаю, что, не знаю, правда, здесь опять это наши домыслы, и домысливать я не буду, но они могли бы, да, взглядывать, в эти, глядеть в эти чашки с водой, да, видеть, что там еще вода, и, ну, отойти или не отойти, но испытывать большое разочарование. Когда мы ходим верой и в какой-то момент отступаем с этого пути, у нас тоже возникает вот этот вот соблазн, да? Испытать разочарование не от Бога, да, а от самих себя. Когда я знаю, какой я должен быть, когда я знаю, кто войдет в Новый Иерусалим, но я смотрю на себя сейчас, да, и вижу, что я отнюдь не таков. Я смотрю, что вина-то еще нету в чашке, да, а что есть? Техническая вода. И что мне делать тогда? Как поступить? А какой у меня выбор есть? Да, можно бросить все, да? Можно как, возможно, могли бы и слуги поступить, сказать, нет, бесполезно все, да, не превращается. Ничего не выйдет. Не дойду. Вернее, дойду, вода все равно будет там. Ничего не происходит. Лучше я это все брошу, да? Есть другой путь. Второй путь какой? Идти дальше. Мы не знаем, когда, в какой момент преобразовалась вода в вино. Но мы знаем, что когда дошли эти слуги до распорядителя пира, в чашах уже было вино. Это преобразование произошло. Точно так же и здесь. Мы не знаем, когда наша жизнь преобразуется, изменится. Может быть, это в один момент произойдет. Может быть, это будет длительный процесс. Когда это произойдет, в конце ли пути, в середине или в начале ли, мы тоже не знаем. Но мы знаем одно, что если мы идем по этому пути, если мы ходим верой, если мы прилагаем свою волю и свои усилия для того, чтобы следовать за Христом, куда бы Он ни пошел, пусть не всегда получается, но мы хотим этого, и мы прилагаем свои усилия для этого, то что тогда? Тогда мы знаем, что когда мы дойдем до распорядителя пира, который здесь символизирует, понятно, да, что он, кого он символизирует. Вот, когда мы дойдем до последнего дня, когда мы дойдем до пришествия Иисуса Христа, когда мы попадем на брачный пир, подойдем к этим воротам, вот эта вот вода нашей жизни, она будет уже преобразована в вино. Не нашими силами. И не наша это забота преобразования. Наша забота следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел. И его сила преобразует нашу жизнь. Да. Да. Что делать? Вы прям мои вопросы предупреждаете. Меня жизнь облегчаете. Что делать? Если я пошла не тем или пошел не тем путем, и я вижу, что это не Божий путь, и я не хочу, я понимаю, что это не так, что мне делать? Давайте посмотрим. Да, сейчас я слышал вопрос. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Я думаю, что вы все эти стихи очень хорошо знаете. Давайте мы все-таки Библию откроем. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, пишет он дальше во 2 главе 1 стихе, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то надо бросить все, сказать, ничего не получается и нет в этом никакого смысла. Все равно я грешил, грешу и буду грешить, и никто это не изменит. Так написано? Нет. А как написано? А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть, мы сегодня только на уроке, да, об этом говорили. Какую жертву и какую цену уплатил Господь за наше спасение? И когда мы сомневаемся в Его силе, когда мы вместо того, чтобы, совершив вот этот неправильный поворот, вместо того, чтобы возвратиться обратно, наоборот говорим, все уже, ничего не изменится, невозможно здесь что-то делать. Мы забываем о том, какую цену уплатил Господь и как Он хочет нашего спасения. Наоборот, больной человек куда должен бежать прежде всего? К врачу, а не от врача. Есть один только врач, который может исцелить нас от греха. Так куда нам деваться, если мы согрешили, спрашивается? К врачу. Возвратиться опять на этот путь. Вопрос о том, да, вот был насчет того, а если не знаю, что согрешил, что тогда делать? У меня ответ такой на самом деле. Скажите, а вы во всех ситуациях, в которых знаете, как нужно поступить, поступаете так, как нужно? Вы знаете, Господь не спрашивает нас за наше незнание. Но Он спрашивает нас за наше знание. Вот если мы во всех ситуациях, в которые попадаем и в которые знаем волю Божью, выполняем эту волю Божью и поступаем так, как Он говорит, Господь будет открывать и дальше. Да, мы можем чего-то не знать, да, что-то мы не знаем еще о нашем состоянии, о наших грехах и так далее. Но написано, что Господь и это нам откроет. Но для того, чтобы это открылось, нам нужно в том, что мы знаем, быть Ему верными. Если мы так живем, то вообще говоря, Библия такого человека называет совершенным. Не совершенным в смысле, что он безгрешен, а совершенным в том, что он живет цельной жизнью. Что он не поступает со своей совестью. Что в том, что он знает, как нужно делать, как Господь говорит ему, он именно так и делает. Такому человеку Господь будет открывать все больше и больше. Если же мы знаем про наши грехи, но ничего с этим не делаем, тогда наше духовное слух, духовное зрение притупляется, и мы все меньше и меньше становимся восприимчивыми к голосу Божьему. Итак, мы можем быть уверены, что когда мы дойдем до конца пути, когда мы подойдем к распорядителю пира, в наших сосудах будет уже не мутная вода, да, но чистое вино. Есть еще один стих, который я хотел бы зачитать в конце сегодняшнего нашего разговора, беседы. Господь повторяет это же самое обетование. Сам же Бог мира. Это в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 и 24 стих. Апостол Павел пишет, «Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Сам же Бог мира. Здесь не говорится о наших усилиях, да? Но здесь говорится о Боге, который осветит, обещает осветить нас во всей полноте. И наш дух, и душа, и тело сохранить во всей целости без порока. Без порока, да, вот опять то же самое утверждение. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Но кто этого состояния без порока достигнет в нас? Верен призывающий нас, который сотворит сие. Наше же дело... следовать за Господом, куда бы он ни пошел, следовать верой. Аминь. Мы помолимся Богу.